Слова с Гасаном Гусейновым.
What does it mean?
И что все это значит?
Сейчас многие уже забыли, что в открытии Олимпийских игр принял участие столетний французский атлет Шарль Кост, родившийся в 1924 и выигравший золотую медаль на играх 1948 года в Париже. «А если это символ, то чего?» – спросил по другому поводу в своем гениальном стихотворении «Двойник» Олег Чухонц. В самом деле, возобновленные Пьером де Кубертеном Олимпийские игры вроде бы восходят к тем древнегреческим. Сейчас, когда я пишу эти строки, я тоже нахожусь гораздо дальше от Парижа, чем от Олимпии на Пелопоннесе, и чувствую себя обязанным поделиться некоторыми мыслями о том, чему на самом деле подражали зачинатели нового олимпийского движения и почему в чествовании при открытии игр столетнего велосипедиста Шарля Коста и в самом деле есть особый символизм. Когда в 1948 году 24-летний Кост, родившийся в 24-м, выиграл золотую медаль, все-таки нет, дело гораздо интереснее этой детской нумерологии. Несколько лет назад, перед самым началом Большой войны, идущей сейчас в Восточной Европе, мы читали и разбирали со студентами римские сонеты русского поэта-эмигранта Вячеслава Иванова. Они, эти сонеты, были написаны в 24-м году в Риме, куда Иванов бежал, а формально уехал в научную командировку с санкцией наркома Луначарского из Советской России. Итальянцы надеялись, что им дадут провести Олимпиаду 1924 года, но из-за прихода к власти Муссолини у Рима не было шансов. Говорят, дело объяснялось еще и тем, что организацией 8-й Олимпиады в последний раз занимался де Кубертен. До Олимпийских игр не была допущена Германия как виновница Первой мировой войны, а Советская Россия бойкотировала Парижскую Олимпиаду в знак протеста против исключения Германии. Могут спросить, какое отношение эта политическая подоплека имела к Вячеславу Иванову? Разве он не был обитателем башни из слоновой кости? Был, но кожа у него была все-таки не слоновья. И в первом же из римских сонетов он пишет: «В ночь арок древних верный пилигрим, в мой поздний час вечерним Аве Рома приветствую, как свод родного дома, тебя, скитаний пристань, вечный Рим. Мы трою предков пламени дарим, дробятся оси колесниц меж грома и фурий мирового ипподрома. Ты, царь путей, глядишь, как мы горим. И ты пылал и восставал из пепла, и памятливая голубизна твоих небес глубоких не ослепла. И помнит в ласке золотого сна твой вратарь кипарис, как Троя крепла, когда лежала Троя сожжена». Тех, кто захочет окунуться в глубину подтекстов этого сонета Вячеслава Иванова, сразу отошлю к прекрасному изданию, подготовленному Андреем Шишкиным, главой Римского центра Вячеслава Иванова. А мы пока постараемся понять, при чем тут Троя, в чем смысл одной и единственной строфы: «Мы трою предков пламени дарим, дрогатся оси колесниц меж грома и фурии мирового ипподрома. Ты, царь путей, глядишь, как мы горим». Вернее, даже не так. Мы попробуем представить себе, что должно было твориться в голове беглеца из России, страны, которая совсем недавно вышла из братоубийственной гражданской войны. Для Иванова Москва – это Третий Рим или Четвертая Троя. В состязаниях, в том числе и в колесничьих бегах, у погребальных костров воинов, а вовсе не в Олимпийских играх древних греков, играх, во время которых останавливались войны, Иванов видит огонь большой войны, смрадный жертвенный огонь. Две римские традиции диктуют Иванову образ, бесконечно далекий от олимпийства. Во-первых, это ежегодные римские игры, установленные в память о победе римлян над другими народами Апеннинского полуострова в Латинской войне начала V века до нашей эры. А во-вторых, так называемые вековые игры, которые раз в 100 лет устраивали в Риме и которые были посвящены концу эпохи. или, если угодно, концу времени. В эту точку как раз и попадает французский велогонщик, родившийся в 1924 году и открывший Олимпиаду 2024. А вот бежавший из территории, где идет война в 2024 году, и из подвергшейся нападению Украины, и из страны-виновницы войны Российской Федерации, прочитают сонет Иванова 1924 года так, как его задумал сам поэт. Иванов навсегда вернулся в Рим летом 1924 года с официальным намерением создать в Италии русскую академию. Этот замысел, осуществлять который взялись Народный комиссариат просвещения, Наркомпрос, и Государственная академия художественных наук, ГАХН, так никогда и не был реализован. Рим был далеко не единственным местом, куда деятели культуры, потихоньку откочевывающих от советов, командировали для установления связи и расширения влияния. Так в командировку от ГАХНа отправился в Берлин Василий Кандинский. И тоже с целью создать там РАХН, филиал ГАХНа в главной тогда точке русской послереволюционной эмиграции. Советская Россия все крепче запиралась от западного мира, но, с другой стороны, чем дальше, тем более энергично, советские чекисты пытались внедрить своих агентов, и прямых, и косвенных, в мировую культурную, спортивную, экономическую, политическую среду. Обычные беженцы старались не замечать этих засланцев и не поддаваться паранойе. В своем дневнике, сокрушаясь о судьбе друзей и коллег, оставшихся в СССР, Иванов не себя и своих близких, вырвавшихся на остров, а именно тех, оставшихся на немилосердной родине, называет, цитируя Вергилия, «Rari nantes ingurgite vasto» — «редкими пловцами в бескрайней пучине». Сам-то он дома, у себя, в Риме, а они под чужой властью, хотя и формально в родных стенах. В разгар работы над римскими сонетами Иванов напишет в дневнике. Вечером письмо из Соренто от Ходосевича хвалит также высокое и скромное мастерство сонетов. Пишет о своей болезни и грустном мыканье по разным странам. «Россия», — цитирует Ходосевича, наш автор, — «раскололась пополам, и обе половины гниют, каждая по-своему». Но и там, и здесь разительное понижение интеллектуального уровня. Грубейшее насилие над совестью и умом, затыкание ртов, пишет уже Вячеслав Иванов. Вчера мы были во второй раз в русской церкви и решили более туда не ходить. Мне хорошо и уютно в моей комнатке, которая представляется мне порой то каютой, то отдельным купе вагона, и тогда чувство бьен-этра еще острее. В Баку я 4 года не имел такой милой скривания, располагающей к писанию. Забываю, что окно — это дверь в пространство, огражденное балконной решеткой. В нашем салутино и повернуться нельзя, но в нем рояль, на котором Лидия, сочиняя странно пифийски, бормочет на клавишах под сурдинку. Конец цитаты из дневника Вячеслава Иванова. Ах да, я зачитался и совсем забыл, что мы не в 1924, а в 2024 году, и что сегодня закрываются парижские Олимпийские игры. Так ловите же сонет Иванова о Париже, написанный в 1915 году в Москве в разгар Первой мировой войны и посвященный Елизавете Сергеевне Кругликовой, художнице и держателе салона в Париже. Кто бы ни был ты в миру, пугливый ли отшельник, ревнивец тайных дум, спесивый ли чудак, алхимик, некромант или иной маньяк, пророк осмеянный, непризнанный свирельник. Перед прыжком с моста в толпе снуешь, бездельник, бежишь ли нелюдим на царственный чердак, мелькнет невдалеке и даст собрату знак, такой же, как и ты, лютеции насельник. Всечеловеческий Париж! В тебе я сам таил свою любовь, таил свои создания, но знал консьерж мой час стыдливого свидания. В мансарде взор стремил сосед мой к небесам, двойник мой в сумерках капеллы мне заветной молился пред моей Мадонной неприметной. Два малопохожих куска жизни оставались ровесником: Елизавете Кругликовой, которой был посвящен этот сонет, и Вячеславу Иванову. Художница, 20 лет прожившая в Париже в разгар Первой мировой войны, вернется в Россию и умрет в июле 1941 года в Ленинграде. Когда-тошний визитер ее парижского салона, Иванов, наоборот, вернется в Европу, где продолжит писать в своем прежнем архаичном стиле, вычитывая в сводках о Парижских Олимпийских играх 1924 года сигналы из «Энеиды» или «Илиады». Но и нам, современникам войн и игр текущего века, стоит помнить слова Владислава Ходосевича об Иванове, опубликованные в парижских современных записках в 1936 году. На фоне новейшей нашей поэзии творчество Вячеслава Иванова звучит несколько архаически, пишет Ходосевич. Однако было бы напрасным и вредным самообольщением думать, будто это от того, что мысли Вячеслава Иванова отстали от мыслей современной поэзии нашей. Вячеслав Иванов архаичен не потому, что устарели его мысли, а потому что самая наличность мыслей в поэзии, к несчастью, сделалась архаизмом. Сладкозвучнейший из наших поэтов, неглубокомысленный. Конец цитаты из статьи Владислава Ходосевича о Вячеславе Иванове.